Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о протоиерее Иосифе Фуделе.
Сейчас я хочу вернуться к тому, как все-таки отец Иосиф стал священником. Именно через знакомство с Леонтьевым, с которым все-таки ему довелось встретиться, тогда, когда он находился там уже, Константин Николаевич находился уже в Оптиной пустыне. Он туда переехал, пережив болезнь, пережив помешательство своей жены, окруженный домочадцами, прислугой, он уже жил в Оптиной пустыне, и после некоторой переписки с молодым человеком Иосифом Фуделем он его пригласил. Сказал, что приезжайте на полное довольствие, единственное, что вам нужно потратить 25 рублей серебром на дорогу. На что будущий отец Иосиф, тогда еще Иосиф Иванович, молодой, закончивший курс, написал, что я только приступил к государственной службе, только женился, и таких средств у меня нет. Незамедлительно Константин Николаевич Леонтьев выслал ему эти 25 рублей серебром, и таким образом их встреча состоялась. Но, надо сказать, к этому времени уже 3 года длилась их переписка. Поразительно, что в лице будущего отца Иосифа Константин Николаевич разглядел человека, который, во-первых, леонтьевского духа. Это очень важно подчеркнуть, об этом пишет в своем очерке Сергей Николаевич Дурылин, что духа не соловьевского, а именно леонтьевского.
Это напрямую связано с влиянием Оптина и старца Амвросия. Конечно, если уже говорить о духе, то у кого окормлялись, конечно, у старца Амвросия, поэтому тут как бы все понятно даже.
Да, тут нужно отослать слушателей к тому, чтобы все-таки они вернулись к наследию Леонтьева, почитали его книги. Будущий отец Иосиф читал, конечно, безусловно, книги, связанные с Афоном. И надо сказать, что Леонтьев к тому времени уже побывал на Афоне, послужил консулом. И так его и звали в Оптиной пустыне консул Леонтьев, что ему очень нравилось. Человек он был, конечно, с причудами, с определенными, очень большой эстет. Для него вот гармония, красота была очень важна, и он это всячески прививал своему окружению. И у него были даже некоторые конфликты с монахами Оптиной пустыни. Некоторые из них просто не понимали этих причуд, ну, может быть, так интеллигентского такого.
Это дух времени, это нельзя не отметить, потому что признаки вот такой образованной интеллигенции, что для нее было значимо. И в данном случае перегибы, наверное, неизбежны были, но это как раз во многом в плюс где-то вот в случае с Леонтьевым. Ну, конечно, для монашеского пути здесь некое противоречие могло возникать.
И вот в своем письме большом памяти Леонтьева, написанном по настоянию Сергея Николаевича Дурылина, тот очень-очень настоятельно просил отца Иосифа написать, там он пишет о первой встрече, об отношениях с монахами Леонтьева и о службах в Оптиной пустыне. Знаете, вот кроме литературных каких-то произведений, которые описывают службы в Оптиной пустыне, мы знаем, что, ну, есть такое мнение, что в образе старца Зосимы выведен
У Достоевского
выведен преподобный Амвросий Оптинский. А здесь мы видим просто его такой очень живой портрет. Живой портрет, когда отец Иосиф, тогда еще будущий отец Иосиф, присутствовал на службе в скиту Оптина, Иоанна Предтеченский скит, где отец Амвросий, будучи уже очень больным человеком, вставал на своей кровати, держась за какую-то проволоку, и тоненьким голосом подпевал. То есть свидетельство о святом человеке.
Мы помним этот знаменитый портрет старца Амвросия в подушечках, когда он лежит на боку, очень больной человек, и с этим абсолютно просветленным, чуть ли не детским вот таким взглядом. Это незабываемый, конечно, и любимый многими нами портрет. Поэтому то, что вы говорите, прям добавляет вот эти воспоминания, добавляет такую краску тоже, вот что поднимался с помощью проволоки, чтобы все-таки участвовать. Такой тоже подвиг.
Очень важно то, что благодаря вот этим очеркам и, кстати, и произведениям самого Сергея Иосифовича Фуделя, мы можем увидеть Оптину пустынь в разное время. Это вот конец XIX века, это начало XX века, когда маленький Сергей Фудель бывал там с родителями. Это совершенно удивительные страницы о том, какой там был дух, какое было монашество. накануне трагических событий для нашей истории. И вы знаете, когда я читала вот очерк отца Иосифа о Константине Леонтьеве, о своем пребывании в Оптиной пустыне, я вспомнила книгу «Не святые святые». На то время архимандрита Тихона, ныне владыки Тихона, я вдруг узнала этот дух. Он, оказывается, никуда не делся, этот дух. Здесь фронтовики-монахи, я просто узнала по таким вот интересным и немного чудаковатым типам монахов, узнала описание у отца Иосифа. Я думаю, что и Сергей Иосифович Фудель об этом пишет, что только благодаря монашеству еще как-то существует на свете христианство, православное христианство. И я отсылаю слушателя обязательно разыскать этот 13-й том приложения. Конечно, в сети его найти невозможно, может быть, в библиотеке найти, и прочитать этот очерк, написанный под давлением Сергея Николаевича Дурылина, еще раз повторюсь, незадолго до смерти, вот как-то он успел. И там столько бесценных свидетельств и об Оптиной пустыне, и о встрече с Леонтьевым, и о встрече с старцем Амвросием. Вот, допустим, сцена, как он в первый раз попал в келью к старцу Амвросию.
Кто? Пишет.
Будущий отец Иосиф. Он еще не был священником, но, конечно, мысли такие у него были. Кстати, Константин Николаевич Леонтьев его в этой мысли поддерживал. То есть первая мысль у него зародилась еще, когда он занимался своей публицистикой, писал о народной школе, которая потом была воплощена, мы знаем, Сергеем Рачинским, с которым тоже был знаком отец Иосиф. И Леонтьев его всячески подвигал к этому пути и пригласил, сказал, что вот отец Амвросий его ждет, старец Амвросий. Тот вошел к нему в келью. Причем он тогда вошел с каким-то благочестивым любопытством, как он сам пишет. У меня не было никакого страха, я был еще очень молодым человеком. Встал на колени перед старцем, тот метнул на меня очень быстрый такой взгляд, и я понял, что он меня просто прочитал, пронзил насквозь и все уже знает обо мне. А дальше он уже смотрел, старец Амвросий, смотрел внутрь себя, уже не смотрел на собеседника и говорил с будущим отцом Иосифом, и в принципе он его благословил на священство. Через какое-то время действительно отец Иосиф подал прошение, но, как мы уже говорили, сначала это прошение было отклонено в силу того, что у него была такая одиозная фамилия, но нашелся архиепископ Виленский и Литовский Алексей, который все-таки его рукоположил.
Вильна.
Вильна, да.
Тут нынешний Вильнюс.
Вильнюс, да. И отец Иосиф, молодой священник, был назначен в польский город Белосток на границе с империей. Но надо сказать, что для него принятие священства тоже было связано с очень большими искушениями, потому что его мама, она католичка, она очень категорично, отрицательно отнеслась к этому выбору. Отец более лоялен был, потому что он был православным. И в воспоминаниях Сергея Фуделя есть эти страницы, есть переписка молодого священника Иосифа Фуделя своей матери и своему отцу. По письму к матери видно, что очень мама была глубоко уязвлена настолько, что попросила вернуть образок и какие-то другие святыни, которые она ему дарила. Но он в конце пишет, что «маменька, я надеюсь, что когда-нибудь вы смените свой гнев на милость, и я остаюсь вам преданной, бесконечно любящего ваш сын Иосиф». С отцом, конечно, это было гораздо легче. То есть благословения от матери он не получил. Уже связано было с какой-то определенной болью. Вот, тем не менее, он вступил на этот путь, и рядом с ним всегда была Евгения Сергеевна Емельянова, его жена, матушка, мать его четырех детей. Надо сказать, что у них были еще дети до этого, но они не выживали. Первая дочь родилась в 1992 году. Принял он священство в 1891 году. В 92-м. Вот в 92-м году родилась дочь Мария, с которой так был дружен Сергей Иосифович Фудель, и который очень ее любил.
Старшая сестра.
Да, старшая сестра. Потом дочь Нина в 93-м, в 95-м. Лидия, если я не путаю последовательность. Вот три дочери. И в 900-м году родился сын Сергей, наследник.
Наш, да, выдающийся духовный писатель.
Выдающийся. Но мы теперь знаем и понимаем хорошо, откуда он черпал эти силы духовные. И, собственно, та почва, на которой взрос его талант, отчасти, значит, была, так сказать, напитана его отцом и воспитанием. То есть за то недолгое время, что он был со своим отцом, тот привил ему, во-первых, очень большую любовь к церкви, к богослужению и ко Христу. Сергей Иосифович Фудель пишет о том, что отец очень любил богослужение. Об этом же пишет и Сергей Николаевич Дурылин. А Сергей Николаевич Дурылин познакомился с отцом Иосифом, уже тогда с отцом Иосифом Фудалем, познакомился на заседании кружка Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева, которое собралось как раз по поводу, там был отчасти доклад, посвященный Леонтьеву, и Сергей Николаевич Дурылин впервые увидел его, читающим этот доклад. Вот у нас два портрета. Первый портрет, замечательно оставленный его сыном Сергеем Иосифовичем Фудалем в воспоминаниях и в письмах. И второй портрет нам дает Сергей Николаевич Дурылин.
А третий автопортрет, который дается в его работе «Дневник священника пересыльной тюрьмы», это уже автопортрет.
Да, это уже автопортрет, ну и в частности в письмах Евгению Ландышеву мы помним, многократно цитированное это письмо, мы можем его сегодня прочитать, как раз на рубеже двух столетий он написал уникальное письмо, которое может служить руководством любому священнику в наши дни.
Вот. Обязательно надо его зачитать.
Да, оно для меня очень дорого, потому что оно обращено не только к священникам, но и просто к мирянам. Что делать в смутное время? Мне кажется, смутное время у нас периодически наступает.
А может быть, оно и не заканчивается, да, в некотором смысле.
Что делать в смутное время христианину? Как ему реагировать на вызовы времени? В своем очерке об отце Иосифе Сергей Николаевич Дурылин пишет вот об этом первом знакомстве, говорит о том, что и первое, и последнее слово отца Иосифа было о Леонтьеве. Последний раз он видел его в 16-м году, когда собиралось общество по поводу увековечения памяти Леонтьева. И вот именно на этом вечере, после доклада отца Иосифа, к нему подошел Андрей Белый и выразил свой восторг по поводу его доклада. Конечно, они встречались, и одна из первых встреч Сергея Николаевича Дурылина с отцом Иосифом состоялась уже в церкви Николы в Плотниках. Познакомились они уже в начале, скажем так, 20 века, куда был переведен в 1907 году отец Иосиф. Дело в том, что он 15 лет отдал служению в Бутырской тюрьме, и за это время он организовал там школу, внутрикамерную школу грамотности. Он за это время давал уроки женщинам-надзирателям. Его очень-очень любили, ссыльные, каторжные. Настолько любили, что писали ему очень много писем, вплоть до того, когда с этапов, далеко-далеко, с Сахалина приходили ему письма. И Сергей Иосифович Фудаль в своих воспоминаниях об отце пишет о том, что ящики стола моего отца были забиты в это время служения, забиты письмами ссыльных каторжных, которые просили его о вспомоществовании, там, денежном вспомоществовании, о том, чтобы он замолвил слово, чтобы соединить мужа с женой. Причем вот та мысль о том, что душа русского мужика, она удивительна, искренняя и хорошая, вот пока ее, скажем, не погубили ветры революции, и пока русский мужик вообще не был истреблен отчасти. И я хотела бы напомнить, вот прежде чем мы скажем о его тюремном служении отца Иосифа, знаменательный разговор состоялся у Сергея Дурылина в храме Николы в Плотниках. Он зашел туда по поводу разговора об какой-то иконе. Он был искусствоведом, литературоведом, и еще задолго до своего священства он задал ему вопрос: какой след оставило ваше служение в тюремном храме? Какой след в вашей душе и что вы вынесли из этого служения? Это спросил Сергей Николаевич Дурылин. Они стояли перед, насколько я помню, Балакинской иконой Божьей Матери в храме Николы в Плотниках. На что отец Иосиф сказал: «Я удивляюсь, я удивлялся всегда, почему я на свободе,
а они еще там,
а
да,
они в тюрьме». Да. И после этих слов он быстро ушел в алтарь, и больше они к этой теме не возвращались. Мы видим это, во-первых, такое понимание, понимание своей греховной природы и удивительное проникновение в душу каждого из тех, кого он окормлял. И письма, которые цитирует в своих воспоминаниях Сергей Фудаль, письма, адресованные его отцу, они говорят о бесконечной любви. Его же так и называли «наш пресветлейший батюшка». В одном из писем мы читаем, что в нашу камеру пришел, можно даже процитировать, «пресветлейший батюшка господин Фудаль». Мы очень этому рады, он всем нам раздал очень интересные книги. Кстати, вот в дневнике пересыльного священника у него есть, он тоже цитирует, отец Иосиф Фудаль цитирует просьбы к нему будущих ссыльных о том, чтобы кому-то передали Евангелие, благодарность за какую-то книгу.
Самый большой спрос, помимо Евангелия, у каторжан, отсидчиков, это была потребность в псалтире. И он, что его поражало, он говорил, что преступники, они молились о своих жертвах, об упокоении своих жертв, они читали псалтирь. Вот это такой нюанс поразительный. И, кстати, когда протоиерей Иосиф появился в Бутырской тюрьме, это был редчайший случай, потому что вот по воспоминаниям не могли вспомнить те, кто сидел там, чтобы они до этого видели священника. То есть это было такое служение сложное, трудное, оно и сейчас таким остается, что мало кто отдавал себя полностью ему. Поэтому для протоиерея Иосифа это было, ну, таким поприщем редким, и этот опыт уникален до сих пор. И вот он вспоминал, что в среднем там находилось, там, в Бутырской тюрьме 2500 человек приблизительно. И вот, например, после там вот 11 чтений было уроков вот по Евангелию, по Ветхому Завету, у него, значит, в женской половине причастились 36 женщин, в основном каторжанок. И поразительно, вы говорили о проникновении в душу русского мужика. Можно сказать, что он написал вот в своем дневнике о том, что в русском мужике таится на дне души христианское мировоззрение и настроение, что его возвышает перед народами и интеллигентом, русским интеллигентом того времени. И у него очень критический взгляд был на многие вещи. Он, конечно, там увидел и такие бездны падения. Но благодаря его вот таким честным записям дневниковым, понимая, что происходило в то время в России, почему революция случилась. Вот даже такой нюанс, что он пишет о том, что чиновники, судебные чины, следят, чтобы процент осужденных был не менее 35, то есть как в других странах. То есть даже вот это ужасно ведь на самом деле, когда вот в таком деле пытались не отставать от западных стран. Это вот просто один из нюансов. Уже о Петровском посте мы приводили пример о том, что возмутились каторжане, когда в Петровский пост дали непостную пищу. И он пишет о том, что такое может быть только в России. Но там ведь ужасающие есть примеры падений, необъяснимых совершенно. И с другой стороны, сколько невинных было людей, и как русский мужик принимал это. Как люди могли это принимать, все-таки как именно Божье наказание. Вообще там такой космос открывается просто в этих дневниках. Это сейчас надо читать.
Да, я не знаю, насколько они изданы. Я их читала на сайте, на одном из сайтов. Я прочитала. По-моему, они вообще не многочисленные. Это записи священника пересыльной тюрьмы. Но это совершенно бесценное свидетельство, которое нужно почитать для того, чтобы иметь представление о том, насколько несовершенна была судебная система того времени.
И как не мы... только судебная система.
Не только судебная система, ну и церковная, конечно. И насколько было много людей неправедно осужденных, и как они действительно это воспринимали. Там, конечно, тяжело это читать, но, может быть, для людей, которые интересуются вот этой эпохой, как раз это было написано, наверное, на рубеже веков, потому что служил отец Иосиф с 1897, по-моему, года до...
15 лет.
15 лет он служил, да. 15 лет служил. Но до этого нужно сказать, что первое его служение было в Белостоке. И после смерти Леонтьева, мы забыли, вот упустили этот момент, после смерти Леонтьева у него такое наступило одиночество, и он был лишен духовной поддержки, потому что переписка их продолжалась, когда он стал священником. И Леонтьев очень был рад тому, что он все-таки вступил на этот путь. И он после этого просился в Москву. Наконец, его прошение было удовлетворено, но назначили его в Бутырскую тюрьму. И надо тут отметить, что это был первый пастырь, который окормлял ссыльных, будущих каторжан, уголовников, преступников. Это был первый.
Которого они увидели, да, я об этом говорила.
Прецедента не было до этого.
Поразительно, что потом в Бутырской тюрьме оказался и сам его сын Сергей Иосифович, который с детства бывал у отца на службах и знал об этом труде окормления каторжан. Но вот интересно, что такой нюанс, например, описанный самим протоиереем Иосифом в этих дневниках, о том, что как себя вели вот у него об интеллигенции, мы знаем, какую роль она сыграла в революции в дальнейшем, он это заметил значительно раньше, и он писал о том, как вели себя политические представители интеллигенции. И когда служба шла, они глумились, насмехались над молящимися, над происходящим, поворачивались спиной к алтарю. И когда каторжане, которые были закованы, кандальные, когда кандальные пожаловались начальству, и никакой реакции не было в очередную службу, вот из-за такого поведения кандальные навалились толпой и хорошо поддали. можно сказать, как он пишет, и сколотили политических, потому что это было издевательство, просто это было глумление. Это тоже такой штрих, но очень яркий, это просто вот такая живая картина перед глазами, разница. Вот разложение откуда шло, что привело к революции. А вот эти же кандальные могли оказываться в духовном плане намного выше так называемых политических.
Тут надо напомнить записи самого Иосифа Фуделя, который вот воспринял все эти волнения рубежа веков. И зачитаю я отрывок из воспоминаний его сына Сергея Фуделя о том, как он смотрел на эти процессы. Когда началась революция 5-го года, большинство пастырей были в смятении, так как слишком долго в их сознании сращивалось тело церкви с больным телом умирающего строя. Здесь нужно сделать ремарку. Поразительно. Знаете, я когда перечитывала воспоминания умирающего строя, почему умирающего? Там действительно были процессы разложения и в самом обществе, и, так сказать, в том, что церковь обмерчалась.
Ну, синодальный период, да, он как бы заканчивался, можно сказать, он и закончился революцией, пришел к патриаршеству, но просто вот все процессы, ведь рыбы, как известно, гниет с головы, и мы знаем обличительные речи того же Иоанна Кронштадтского, святого праведного, многих людей святых, которые это понимали и чувствовали, что происходит.
Да, и в это время, это я уже говорю от себя, и вспоминаю очерк Сергея Николаевича Дурылина, который писал об этом времени, это было как раз начало 20 века, когда было необыкновенное воодушевление в студенческих кружках, в университетах, и это воодушевление проникало, пишет он, туда, куда ему не должно было проникать, проникало в церковную среду. И некоторые архипастыри предлагали идти вместе с демонстрацией с красными знаменами. Один пастырь, так сказать, писал какое-то, допустим, воззвание, а другой налагал свою благочестивую резолюцию. То есть вот эти настроения и воодушевление, скажем так, в кавычках воодушевление, проникло уже и в церковную среду.
Но мы помним знаменитое выражение, что революцию делали выпускники семинарии, даже помним свидетельства людей, что семинаристы бунтовали против своей профессуры, могли ломать ручки, могли курить в своих кельях. Жуткие вещи. Это же уже был дух бунтарства, уже как бы он вышел на поверхность. А ведь и протоиерей Иосиф, и многие другие прозорливо видели это заранее, еще когда не дошло до таких крайних форм еще.
Это видел еще Леонтьев, когда говорил о том, что путь у России, он как раз традиционалистский, он и чисто российский путь. И полемизировал с Соловьёвым, человека либеральных ценностей, как сейчас бы сказали. И мне хочется сказать, что очень многое можно взять из того времени, из свидетельства времени, и переложить, спроецировать на наше время, посмотреть, какие опасности и какие вызовы существуют сейчас.
Оно именно... все актуально осталось, да, до сих пор.
Именно в церковной среде. Вот я имею в виду либерализация, скажем так.
Оно остается актуальным по сей день. Эти процессы, они никуда не ушли, они просто осовременились, и какие-то появились нюансы, вот свойственны нашему духу времени. Но суть остается во многом сходной.
Но если кратко говорить, леонтьевский дух заключался в том, что и сам Леонтьев, и его последователи читали святых отцов. А Соловьёвский заключался в том, читали о святых отцах. То есть это была какая-то теория и богословие вокруг
от ума,
самой темы. Да, это
а не отделание.
Да. К этой полемике мы еще вернемся. Так вот, я зачитываю из воспоминаний сына отца Иосифа Сергея Фуделя цитату одну из... Это была статья. Отец Иосиф пишет, отвечая на вопрос, что делать? Вернуться ко Христу. Ужас положения растет с каждым днем, пишет он. Я говорю не о политическом положении страны, не о торжестве той или другой партии, и даже не о голоде и нищете неминуемо грозящих населения. Как пастырь церкви я вижу ужас положения в том душевном настроении, которое постепенно овладевает всеми без исключения. Это настроение – ненависть. Вся атмосфера насыщена ею, все дышит ею, она растет с каждым часом. У одних к существующему порядку, у других к забастовщикам. Одна часть населения проникается ненавистью к другой, чувствуется, что любовь иссякла. И в этом бесконечный ужас положения. К нам, пастырям церкви, обращаются наши прихожане с неотступной просьбой указать, где же выход. Умоляют принять какие-либо меры умиротворения и спасения. У нас есть собственное оружие, которое всегда при нас и единственное только действенно к господствующему чувству. Это средство... Общественная молитва Господу любви, омножении в нас любви, искоренении ненависти и всякой злобы. Что же, неужели мы не воспользуемся нашим оружием? Или в нас оскудела вера в силу молитвы, или же мы привыкли молиться только по указу консистории и будем ждать его? И тут же очень хотелось бы привести то письмо, о котором мы говорили.
Вот всегда обращал внимание протоиерей Иосиф на, как он говорил, мертвящий формализм во всем. Вот эта живость, эта христоцентричность и знание Бога как личность было в его жизни самым главным. И поэтому то, что продлилось в его сыне Сергея Иосифовича, который тоже видел болезни церкви и смог даже это зафиксировать с болью и с любовью, это все начиналось в его отце.
Конечно, конечно. И было и воспитано его отцом, и впитано, и передано по наследству, и впитано как раз из его общения с другими людьми, потому что юноша, еще подростком, Сергей Иосифович Фудель видел встречи своего отца и с Павлом Флоренским, и бывал у него в Загорске, и видел это общение, даже слышал разговор, запомнил, и с Сергеем Николаевичем Дуреллиным, с которым он потом и подружился. Ну, до того момента, как Сергей Николаевич Дуреллин, он не снял себя сан, но отошел от церкви, тоже не выдержав определенных искушений. И эти болезни диагностировал отец Иосиф.
И вот сейчас очень важно, вы приведете письмо о правильном устроении современного священства. Вы это хотите процитировать? Да. Мне кажется, что это нужно очень внимательно прослушать, и это актуально, и сейчас абсолютно актуально и злободневно.
Да, я к этому письму возвращаюсь и возвращаюсь. Я его неоднократно цитировала, потому что там дан очень важный ответ. Письмо было написано в конце XIX века, в 1890 году, и было адресовано коллеге отца Иосифа, священнику Евгению Ландышеву. Письмо надо прочитать полностью, потому что это драгоценность и ответ. Я к нему возвращаюсь даже в трудные минуты своей жизни. Ну, в минуты искушений каких-то, допустим, внутрицерковных тоже. «Дорогой во Христе собрат отец Евгений, получил ваше письмо, читал, перечитывал со вниманием и сердечным сочувствием к вашей великой скорби. Но отвечать вам берусь с нерешительностью. Чем могу помочь вам? Что сказать? Несмотря на то, что добрых пастырей и архипастырей из молодых очень много, все-таки современное состояние нашего народа так плохо, что нужны неимоверные усилия, неимоверная работа со стороны той части духовенства, которая не изменила своему долгу и призванию, чтобы положить хоть некоторый предел народному разложению. Недостойные пастыри всегда были. И при Златоусте, и раньше его на епископских кафедрах сидели сребролюбцы, развратники и так далее. И всегда это будет. И несмотря на это, церковь всегда была и будет чиста и непорочна. И пастырское звание всегда будет величайшим званием на земле. Что и говорить, отче, дело наше очень плохо. В народе наш авторитет подрывается, общество не любит, власть не поддерживает. Архиереи выдают нашего брата гражданской власти с головой, страха ради иудейска. Это совершенно естественный результат того несвободного состояния, в котором находится русская церковь со времен Петра Великого. Когда все это кончится, одному Богу известно». Дальше слова Сергея Фудоля в его книге «Воспоминания». «Что же делать?» – спрашивает он себя дальше, отец Иосиф. И в ответе на это письмо, по-моему, еще более ценно, чем в первой части этого письма, поскольку определение положения церкви было уже достаточно сделано Достоевским, Соловьевым, славянофилами и Лесковым. Он пишет, соединяя иногда свои слова со словами своего архипастыря Алексея Литовского.
Вот это только тот, кто его рукополагал.
Тот, кто его рукополагал. Да, до того, как я стала готовиться к нашей передаче, для меня это имя ничего не значило. А тут вот выяснилось, что, оказывается, вот этот архипастырь, архиепископ Литовский Алексей, это тот самый человек, который рукоположил отца Иосифа во священники. И вот дальше пишет.
Который назвал потом, давая оценку человеку, которому он рукоположил, он его называл потом мастер служения и замечательный проповедник. Так говорит архипастырь о своем. Ну, можно сказать, чаде, да, который он рукоположил.
Да, и тут, так сказать, под этими словами можно подписаться. И дальше Сергей Иосиф Фудель в своих воспоминаниях цитирует письмо священнику Евгению Ландышеву, которое написал его отец с ответами. «По моему глубокому убеждению, надо закрыть глаза на все происходящее вне нас, и чего изменить мы не можем. Углубиться в себя и всецело отдаться своему непосредственному делу. Необходимо прежде всего бодрствовать над самим собой, умерщвлять свои страсти и помыслы греховные, дабы не явиться кому-либо соблазном, и в то же время не леностно исполнять свои обязанности, учить, служить, наставлять. Затем, исполняя свой долг, надо непрестанно помнить, что священство есть величайший крест, возлагаемый на наши рамена божественной любовью, крест, тяжесть которого чувствуется сильнее теми иереями, кои по духу таковы, а не по одному названию. Каждый час, каждую минуту приходится им идти согнувшись, приходится терпеть жестокость и непослушание своих духовных чад, насмешки и дерзость отщепенцев церкви, равнодушие представителей власти, приходится страдать молча, все прощая и покрывая чужие немощи своей любовью. Таков закон, такова чаша наша. И насколько вымирает в ежечасных страданиях естественная жизнь проповедника или пастыря, настолько лишь и только таким путем насаждается жизнь духовная в слушателях, в пастве. Вот эта цитата уже из архиепископа отца Алексея.
То есть это о самопожертвовании пастыря, да, о жертвенном служении, что, собственно, всей своей жизнью протоиерей Иосиф доказал, что он умер молодым, можно сказать.
53 года ему
было. Он, можно сказать, сгорел. Ну, в каком смысле сгорел? Он полностью отдал себя служению. Сначала тюремному, потом вот...
Ну, жизнь его была интенсивная. Он был рукоположным, ему было 24 года. Да, этот путь, ну, фактически 30 лет служения. И очень такого самоотверженного...
Уникального.
Уникального служения. И вот я заканчиваю самой квинтэссенцией этого письма своему собрату, священнику, что же делать? Больно вам, обидно, что правды нигде не видите, что все окружающее погрязло в формализме, угасивши свои светочи. Вы не гасите свой огонь, сильнее его разожгите, бережнее храните. Раскольники песни поют около вас, когда вы служите. Вам больно, обидно, не зовите следователя и земского начальника. Прощайте и молитесь о заблудших. Заставьте плакать с собой тех, кто с вами молится, и только этим путем, только великим страданием сердца, соединенным с великой любовью, вы растопите ту ледяную кору около себя, которую напрасно стараетесь пробить ударами кулака. Это очень важно.
А он обращал внимание еще на проповеди священников в тюрьме, когда они были обличительные и говорили, что вы там грешники, этим преступникам вы все. Он говорил как раз всегда о том, что только через любовь. Вот любовь может
растопить
лёд.
Да. Да, таков закон, пишет дальше он. Этот закон осветил своими страданиями сам Искупитель. Дальше я цитирую слова Сергея Фуделя в книге «Воспоминания». Когда читаешь это письмо, с великим волнением вспоминаешь соборян и думаешь, неужели после факта такого письма одного благонамереннейшего священника к другому, такому же, кто-нибудь усомнится в обоснованности скорби отца Савелия? И неужели действительно церковное руководство 60-х годов прошлого века приняло этот роман Лескова только как литературный блажь? Окончание письма такое. Но вы знаете, конечно, что в священстве есть не только великий крест, но и великое счастье, величайший дар Божий на земле. Оно есть источник неизъяснимых духовных радостей, которые мирянам недоступны. И вот в этой радости иерей Божий почерпает ту силу, которая так необходима ему, чтобы не упасть под тяжестью креста. Это очень важно. В молитвенном подвиге духа, в благодатной близости к престолу Божию, почерпает он средства против уныния и обновления духом для продолжения трудов. Нет на земле никакого другого, более высшего духовного наслаждения и радости, как предстоять престолу Господню и совершать таинство Евхаристии. Да не лишит же Господь, Бог всемилостивый, нас с вами, честные отчи, этого высшего наслаждения духовного до последней минуты нашей жизни. Будем молиться, терпеть, страдать и любить, а дальше да будет воля Божия». Письмо помечено 14 мая 1898 года. То есть оно написано всего лишь через 9 лет после посвящения в церковный сан.
Вы прослушали вторую часть интервью с публицистом и поэтом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о протоиерее Иосифе Фуделе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.